Дилетанты.
Добрый вечер всем. 21 час 5 минут. И в нашей программе сегодня Андрей Хазин, академик и член комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я хочу сказать, что YouTube транслирует нас не только сетевизор, и вы можете пользоваться и средствами связи, потому что это прямой эфир. +7 985 970 45 45. А про YouTube я должен сказать в самом начале, что вы можете подписаться на любой из каналов, которые у нас существуют. В данном случае это канал «Дилетант». Не только потому, что «Дилетанты» программа называется, а потому, что все туда входят наши исторические программы. И сегодня у нас любопытнейшая тема про вот главы государств. Вот ощущение всегда было, и не только по поводу Леонида Ильича, а ощущение, что главы государств вот как коллекционеры или меняются орденами, или сами себя награждают, или намекают, что неплохо бы мне вот еще один орден. Наверное, это немножко не так, или не во всех случаях так.
Есть многосотлетняя традиция, связанная с понятием суверен ордена. Отойдем немножко назад, 14 век, 1348 год, Эдуард III основывает новый тип института, рыцарский орден, который, в отличие от предыдущих, существовавших со времен престола походов духовных рыцарских орденов, является экстерриториальным. До этого все рыцарские ордена не подчинялись национальным государям, они подчинялись римскому папе, который и был суверенным этого ордена. За исключением Тевтонского ордена, который, кстати, существует до сих пор,
да,
у которого было два суверена. Римский папа и император Священной Римской империи. Заметим, это была не наследственная...
А сразу у них был? Не сразу ведь?
По-моему, сразу. При учреждении. Ну, Священная Римская империя, германская нация, Тевтонский орден, соответственно.
Угу.
И надо сказать, что вот в 1348 году родился этот институт рыцарского ордена как национального, и он практически сразу имел две своих, ну, что ли, направленности действия. Это во вторую очередь функция награды, и действительно даже не самый родовитый человек мог героическими поступками, выдающейся службой государю, получить, добиться чести, быть принятым в этот орден. Но в большей степени, в первую очередь, это был, конечно, элемент статуса. Недаром в системе почести Соединенного Королевства, до сих пор существующей, и которая включает в себя не только награды, но и титулы, и обладание некоторыми должностями старинными, кавалеры ордена подвязки, или, правильно сказать, рыцари компаньона ордена подвязки, идут перед герцогами. Перед ними идут только принцы, члены королевской фамилии.
Которые не обязательно кавалеры ордена подвязки.
Далеко не обязательно. Значит, при учреждении ордена подвязки комплект рыцарей был установлен 24 человека, плюс 2. Король и принц Уэльский. Ну, тогда им был черный принц, который так и не стал королем. Как
да, да.
Долгое время после этого допускался, как ни странно, прием женщин в орден. И так происходило до войны Алой Белой Розы. Уже начиная с первых Тюдоров прекратилась вот эта вот традиция. Соответственно, мать и теща Генриха 1007 были последние женщины в ордене подвески, за исключением женщин-суверенов, то есть реально правивших монархинь. Кто это был? Мария Кровавая, Елизавета и так далее. До начала 20 века больше леди подвески не было. Были только мужчины.
А Виктория?
Она была суверенной. Ну, поэтому она была, естественно, как суверенная.
Да, точно так же, как Елизавета II, да?
С Елизаветой II, да, совсем другая история.
А-а-а.
Она получила его в 47-м году, не будучи еще государыней самодержавной, в силу того, что Эдуард VII ввел новую такую традицию. Он повелел включать в орден подвязки так называемых королевских леди, которые даже в сквозном списке рыцарей они даже обозначаются иначе, в отличие от тех дам, которые были тогда в Средневековье. Они в сквозном списке, а эти в другом, они под литерой «Л» идут, как леди. И к ним относятся члены королевской семьи, которые пожалованы этим орденом. Это, как правило, королевы-консорты, то есть жены правящих монархов, и дочери. Например, сейчас королевская принцесса Анна является леди подвески. А также иностранные, как правило, королевы, за редким исключением правящие королевы.
Угу.
А при этом те дамы, которые заслужили свое членство в ордене выдающей службой, ну, например, баронесса Тэтчер или дочка Черчилля, баронесса Сомс, выдающаяся общественный деятель, она, к сожалению, скончалась несколько лет назад. Приезжала в Москву, кстати, там лет 7 назад. Они идут в общую нумерацию. Потому что они не являются членами Королевского дома. Но, тем не менее, как бы то ни было, с 1902 года открыт, с коронации Эдуарда VII, открыт доступ для королевских леди. И, по-моему, с 60-х годов 20 века уже для всех остальных.
То есть, уже получалось, что была ли леди королева Мария, королева Елизавета Тар...
Королева Александра, вот как все.
Королева Александра. Да, да.
И вернемся, собственно, к главному вашему вопросу. Значит, одной из основных функций, сначала более основной, нежели награда, у вот этих самых тогда еще рыцарских орденов, они, многие из которых продолжают жить до сих пор, и орден подвески по-прежнему является высшим орденом Великобритании, вот эта вот функция придания статуса была основной. И она по-прежнему остается. Например, в ордене подвески, как мы можем сейчас посмотреть, как правило, состоят представители некоторых выдающихся аристократических фамилий, некоторые из которых по-прежнему занимают наследственные должности, как герцоги Норфолки, например. Причем интересно то, что Норфолки же, как правило, были католиками, и они не могли физически выполнять функции, возложенные на них наследственной должностью, потому что они не были протестантами. И в этом случае появлялся так называемый лейтенант, то есть заместитель, этой должности, и он выполнял эту должность как протестант от имени герцога Норфолка. Кстати, в связи с этим, вот эти обладатели вот этих наследственных должностей старинных, они получили исключение при реформировании палаты лордов. Эти пэры сохранили наследственность членства в палате лордов. Их не так много.
Угу.
Ну, вот Норфолки в том числе. Итак, статус. И в связи с этим, естественно, награждение глав иностранных государств было не просто естественным течением события, а важнейшей дипломатической и, я бы сказал так, государственной функцией. Потому что это, во-первых, поднимало статус для членов подданных монарха, потому что он фактически делал своих подданных равным иностранным другим государям. А с другой стороны, он привязывал этих государей к своей стране. И в связи с этим происходили же забавные вещи по перетеканию некоторых орденских традиций. Например, ведь орден подвески, цепь, как один из знаков, появился довольно поздно. Каким образом? Вообще, первая цепь орденская появилась у ордена Анциата, ордена Благовещения, который был высшим и остается высшим орденом Савойского дома. И, соответственно, когда было объединено Итальянское королевство, он был высшим орденом Итальянского королевства.
Да.
Он был основан под названием Орден Цепи. Соответственно, цепь была основным его знаком. И когда Филипп Добрый учреждал Орден Золотого Руна, ему так понравилась идея, что он сделал Орденскую цепь.
А дальше... Это он у Савойского дома?
У Савойского дома. А дальше, соответственно, можете себе представить, что происходит у Тюдоров, когда, значит, там Эдуард IV еще это видел, потому что его жена была, соответственно, там его сестра, прошу прощения, была там замужем, и он видел, и не только видел, он при своем дворе и сам носил, видел, как другие носят, и сам носил цепь ордена Золотого Руна. А знак ордена подвески, кто его там на ноге видит? И они придумали, видимо, Генрих VII первый ввел уже официально цепь ордена подвески. Это поразительно совершенно. Как одна идея, родившаяся в Англии, как, собственно, рыцарский орден, перешла потом на континент, через Савойский дом перешла к бургундцам, а от бургундцев вернулась в Англию на новом витке развития.
Но можно ли сказать, что это заимствование традиций, что давайте сделаем...
Это развитие. Это развитие, взаимовлияние, и это, мне кажется, обогащение, взаимное обогащение.
Вот собрались эти достаточно молодые люди, соратники Эдуарда III, собрались и решили решили, вот сколь бы легендарными ни были обстоятельства, там про подвязку и про Лунису Акима Липанс, там пусть плохо, кто плохо об этом подумает. И вот они решают жить по каким-то правилам. Вот это будет сообщество, которое будет жить по каким-то рыцарским правилам, может быть, навеянным романами.
Вы знаете, идеи рыцарства в любом случае к тому времени уже были, мягко выражаясь, не новые. Никаких особых, на мой взгляд, вот, собственно, новых правил в этом не было, за исключением одного главного. Что это был национальный орден. Что это был национальный институт. И что люди были обязаны службой своему суверену государю. Более того, в течение долгих столетий, например, французские короли обижались и были недовольны, когда их подданные становились рыцарями ордена Золотого Руна. Потому что в статутах ордена Золотого Руна было четко обозначено, что рыцари Золотого Руна обязаны в первую очередь службой суверена ордена, но не своему национальному государю.
Но вот эта замечательная коллизия, которую очень хорошо прочувствовал, как мне кажется, Вальтер Скотт в «Квентине Дорварде», когда встреча Людовика XI, к нему приходит Крефкер, и приходит тогда совершенно... И это такой вызов, когда он приходит со своим золотым руном, он приходит, это такая сцена, и как на это смотрит Людовик XI. Ну, в общем, это надо было понимать и прочувствовать.
Ну, как бы то ни было. Надо вам сказать, что рожденный во Франции орден Святого Михаила довольно быстро потерял свой высокий статус, потому что его очень много раздавали. В какой-то момент было больше 3000 его обладателей одновременно. В отличие от по-прежнему 24 плюс экстра-члены в виде короля и принца Уэльского, членов ордена подвязки, например. Или ограниченного же количества в какой-то... Ну, правда, там единственное, что количество вот это все время увеличилось в ордене Золотого Руна, но тем не менее оно соблюдалось хоть какое-то довольно долгое время. И в результате Генрих III учреждает орден Золотого Духа. Орден Святого Духа, прошу прощения. Интересна следующая история. Если уж мы вспоминаем романы, которые наше поколение читало в детстве.
Ну, Генрих III, да.
То мы помним прекрасно, что Д'Артаньян, когда жаловался Людовику XIV про свою тяжелую судьбу, говорил о том, что все его друзья осыпаны орденами. И он тоже хочет быть кавалером королевских орденов. И в ответ на это Людовик XIV награждает его орден Святого Духа. Казалось бы, одним орденом. А он хочет быть кавалером королевских орденов. И вот тут маленькая собака зарыта. Дело в том, что в соответствии с статутами ордена Святого Духа, в орден Святого Духа мог быть принят только рыцарь ордена Святого Михаила. Поэтому, если человека, который еще не был кавалером ордена Святого Михаила, хотели наградить орденом Святого Духа, его накануне...
А, значит, все,
принимали в орден Святого Михаила. И сразу два ордена. Тем самым у Д'Артаньяна было сразу два. А тем самым у графа де Лафер, известного как Атос,
да,
было четыре, как минимум, ордена.
У него Святой Потому Дух.
У него был Святой Дух и тем самым Святой Михаил.
Да.
Подвязка, которую ему дал Карл I.
Так.
И Золотое Руно.
И Золотое Руно.
Да.
Замечательно. Андрей Хазин у нас в гостях. Мы продолжаем говорить о том, как награждали. И это не столько награждение, а сколько возведение в какое-то принятие в некое сообщество все-таки. Это прежде всего
честь
в классическом виде. Честь и статус.
Теперь давайте ответим, собственно, на ваш вопрос, который вы вначале задали. Что же, как же с королями-то было?
Да.
Значит, в классической стране для наградных систем, в Великобритании, в которой с 1348 года непрерывная система, там она ненадолго прерывалась во времена Кромвеля, но тем не менее действовала в тот момент как династическая.
А там, кстати говоря, в скобках, там что-то было во времена протектората?
Нет, ну, по сути, был же, так как Карл II принял на себя статус короля.
Это все во Франции происходило.
Он был, ну, в основном там, да,
в Голландии,
но во Франции. Опять-таки, потому что сестра и все такое.
Да.
Но, тем не менее, конечно, это было к атрибутам в этот момент династическим. Бог с ним, сейчас не об этом. Итак, вначале король и принц Уэльский. В настоящий момент, в соответствии с действующими статутами, король, правящий король или королева-монарх, в момент, когда он становится таким, то есть в момент смерти предыдущего короля, в случае, если он даже не был по той или иной причине членом ордена подвязки, например, по малолетству, то он им становится как суверен ордена, он становится членом ордена. Но он не входит в число вот этих 24-х. По-прежнему комплект 24. Кто еще не входит? Теперь не входят все члены королевской семьи, которые достойны членства в ордене. Они экстра-члены. кто как к ним относится сейчас? Все три сына нынешней королевы, ее дочь, ее муж и старший внук, который тоже когда-то, по-видимому, станет суверенным орденом. Герцог Кембриджский.
Ну да.
А также некоторые из ее двоюродных братьев, например, герцог Кентский. Не путать его с Майклом Кентским, его младшим братом.
Ну да, да, да.
Который не так давно получил высшую степень королевского викторианского ордена. Это фактически династический орден, а не государственный. Хотя формально входит в систему государственных наград. Но он был создан в свое время, в конце 19 века, в 1896 году, королевой Виктории, как в тот момент единственный орден, которым она могла награждать без представления правительства. До этого, в течение долгого времени, все британские награды, формально они давались актом монарха, но, тем не менее, они выдавались по представлению правительства, даже не главе, а министров отдельных. И только в 1947 году королю было возвращено право награждения высшими орденами. В тот момент их осталось всего два – подвязка и чертополох. Как бы то ни было, сейчас члены королевской семьи являются экстра-членами. А также почетными членами, и тоже не входящими в комплект 24, являются иностранцы. Иностранцами сейчас являются только монархи. За долгую историю некоторые наследные принцы имперские, например, Николай II и великий князь Михаил.
Вот вопрос был у Дмитрия, Николай II.
Николай II при жизни Александра III получил. Очень интересная есть записка в его дневниках. Он пишет о постоянных вот этих возникавших во время его визитов в Англию в юности и в детстве смешных ситуациях, связанных с его похожестью с двоюродным братом.
Да, да, да.
И в какой-то момент, когда, в общем, стало понятно, что он, наверное, будет свататься к любимой внучке королевы Виктории, он пишет: «Королева сделала мне подарок, она подарила мне подвязку», он пишет. Вот. Ну, что, в принципе, в каком-то смысле это правильно, потому что основным знаком орденной подвязки является по-прежнему подвеска, которая носится мужчинами под левым коленом, а женщинами над левым локтем. Итак, там орденами награждаются таким образом. Король или королева, правящий монарх, суверен, является сувереном всех королевских рыцарских орденов. И тем самым он является их членом. Некоторыми он успевает быть награжден до того, как он вступил на трон. Например, нынешняя королева является последней кавалерственной дамой, если так можно выразиться в данном случае, некоторых орденов индийских. Потому что она их была удостоена еще до того, как Индийская империя перестала существовать.
До 1947 года?
До 1947 года, например, она королева, собственно, женского ордена короны Индии. Она, прошу прощения, кавалерственная дама короны, она, когда она носила военную форму, и у нее была колодка петличных наград, первым знаком всегда был орден короны Индии. Она последняя такая, да, она последний член ордена, в любом случае его нет. Но так как этот орден формально, равно как и другие индийские ордена, является спящим, но ни в коем случае его нельзя воспринимать как окончившееся существование, акта о его закрытии, условно говоря, не было, то, соответственно, будущие монархи будут суверенами этого ордена, этих орденов вообще всех. То же самое, например, с династическим орденом Виктории Альберта, который продолжает формально существовать. Им не награждают с 1901 года, когда королева Виктория скончалась. Но, тем не менее, он продолжает существовать.
Андрей Хазин у нас в гостях. Ну, вот появились разные новые образования. Там, в 19 веке появились. Например, появилось такое королевство, как Бельгия, например, появилось. Вот после наполеоновских войн очень много всего появилось на свете. Как тут они утверждали свои статусы и так далее?
Смотрите, значит, как вообще сейчас, я коротко, быстро расскажу, как устроено в королевских домах и императорских. Есть несколько вариантов. Значит, конечно, правящий монарх всегда является кавалером всего своего национального. Некоторых императорских королевских домах, как, например, в русском, члены мужского пола этой династии при рождении имеют право, прямо у нас в законе о императорской фамилии было написано, право на ордена у великих князей. Соответственно, старшие династические члены, ну, уже в конце существования династии у нас, при крещении получали все высшие ордена, за исключением Георгия и Владимира. Угу. А
Георгий, потому что у него совершенно другой статус.
Абсолютно. Георгий только заслуженная история.
Да.
И дамы, то есть великие княжны, получали при крещении, в случае, если они были великими княжнами, получали орден Святой Екатерины большего креста. Он был двустепенный, большего и меньшего креста. А вот уже в конце существования империи, повторяю, младшие династические члены императорской фамилии, правнуки императоров, не старшие, не по старшей линии, они получали свои ордена при династическом совершеннолетии в 21 год. Поэтому великая княжна Вера, которая дожила до 21 века, она формально получила свой орден Святой Екатерины только уже от Кирилла.
Только от
уже,
Кирилла,
уже
да?
Там, да. Угу. Хотя она его не признавала.
Да.
По-моему, если не ошибаюсь, она его не признала. Ну, вопрос не в этом. Значит, в России было вот так устроено. То есть, практически все награды получали либо при крещении, либо уже там в 21 год при совершеннолетии династическом. В других странах, как правило, принцы имеют право на ордена при рождении. Ну, например, в Пруссии, за исключением сыновей императоров, другие члены императорской фамилии, получая орден при рождении, не имели права надевать знаки до первого причастия. То есть, были какие-то отдельные моменты. Орден Марии Терезии, например, высший военный орден Австро-Венгрии, до этого Священной Римской империи, Австрийской империи, получали автоматически только император и наследник престола. Поэтому в 19 веке был один ребенок, а именно Рудольф, который...
Рудольф несчастный, да, который так странно умер. А вот что, вот умирает Рудольф вот здесь. Все...
Да, его знаки Марии Терезии у меня.
Да ну. Как я предполагаю, они не сразу туда попали. Вот,
Я даже не могу сказать, что я был слишком молод в тот момент, когда его убили. Когда он, прошу прощения, покончил жизнь самоубийством по официальной версии.
Ой-ой-ой. Там странная история. Набирайте Майерлинг и все. Вот историю в Майерлинге.
Ну, как бы то ни было. Золотое руно имели все эрцгерцоги. И, соответственно, орден, женский орден Звездного Креста имели все эрцгерцогини. По праву рождения.
Ну вот, Рудольф, вот умирает, я хотел спросить...
Дальнейшее бытование знаков?
Да, дальнейшее бытование знаков, да.
Мне что сложно там? Сказать, у меня есть, например, знаки Франца Фердинанда.
Да.
Про них я приблизительно думаю, что я могу восстановить ситуацию. У него уже было трое детей, которые династически в лотаринском доме должны были быть старшими, потому что там не было солического права. И... Ситуация такова. Я думаю, что после того, как Гитлер всех посадил в Дахау, то дом ограбили.
Вот как.
И в этот момент они вышли из личного владения. Либо они действительно продавали это уже после войны, когда просто не на что было жить. Они вернулись из Дахау. Естественно, дом разграблен. Мало что осталось. В силу того, что эти предметы продавались на открытых аукционах, и если бы они были действительно незаконно в свое время, например, нацистами изъяты, то их бы арестовали. Так они не были арестованы, повторяю, это были открытые аукционы. Я думаю, что все было более или менее законно, потому что им просто сами продавали. Но я думаю, скорее всего, после войны вышли уже.
А вот мой любимый Габсбург, вот фон Габсбург.
Замечательно, я бы с ним был знаком.
Я завидую. Я вас завидую. И Костя Игорь завидую, который мне тоже уши прожужжал.
Тоже человек, помните, мы говорили недавно про замечательного человека последнего кавалера
да.
Победы короля Михая.
Да.
Так вот, Отто фон Габсбург был тоже человеком фантастического внутреннего чувства собственного достоинства.
Да,
и он же возглавил батальон австрийцев, который воевал против нацистов.
Да.
И он прожил долгую, тяжелую, полную достоинство жизни.
Прекрасную совершенно жизнь, да. И вот
он сумел преодолеть вот этот жуткий комплекс бывшего.
Да.
Поразительно. Давайте продолжим, тем не менее, про главу государства, как они получают свои награды.
Да, мы продолжим это через 5 минут примерно после новостей. Сразу после новостей я напоминаю, что в нашей программе Андрей Хазин, и мы говорим об орденах. Мы дойдем до советских орденов. Мы вот прямо вот стремительно после перерыва мы дойдем до советских орденов. И какие иностранные ордена получали советские руководители. И руководители очень интересные, новых республик. Не только социалистического лагеря, но вот как это в республиканских вообще существует традициях. Сейчас перерыв, а потом мы на «Эхе Москвы» продолжим нашу программу.
Дилетанты.
Дилетанты.
радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Программа транслируется и в сетевизоре, и в Ютьюбе. В Ютьюбе на канале «Дилетант», и вы можете подписаться на этот канал. Почему это хорошо? Потому что если вы еще дополнительно нажмете на колокольчик, там такой простенький колокольчик справа вверху, то вас будут предупреждать, когда у нас новые программы или новые непрограммные материалы в этом канале. Всего у нас 7 каналов ютьюбовских на «Эхе Москвы». У нас в гостях Андрей Хазин, ведет программу Сергей Бунтман. Мы говорим об орденах. Можно два уточнения здесь по прошлому, вот, вышеизложенному, если так можно сказать. Вот Татьяна говорит, что орденом подвязки был награжден Барклай де Толли.
Нет, конечно.
Нет.
Нет. У нас российскими кавалерами орденом подвязки были только русские императоры. И великий князь Михаил Александрович, если его не причислять к императору, хотя с формальной точки зрения он, по-видимому...
Ну, формальный, да.
А так, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II, еще будучи царевичем и великим князем, и великий князь Михаил Александрович, в тот момент, будучи наследником престола, Алексей еще не родился, в 902 году.
В 902, да. Алексей в 4, да, родился. Алексей в 4. Хорошо. Вот здесь еще одно уточнение. Мы говорили о католиках, которые не могли стать кавалерами ордена подвязки, не могли стать...
Нет.
Немножко
другая ситуация. В Золотом Руне не могли состоять не католики, и единственное исключение был принц-регент, будущий Георг IV. И, кстати, в связи с этим смешная была история. Дело в том, что Миттерних ему... принц-регент был, как Леонид Ильич Брежнев, очень, скажем так, склонен получать внешние атрибуты власти и положения. И он очень любил ордена. И ему, соответственно, накануне Венского конгресса организовал и сам вручил знаки ордена Золотого Руна. И тогда Александр I, собственно, захотел тоже Золотое Руно, на что ему сказали, что он не католик.
Угу.
Александр I справедливо обратил внимание, что принц-регент тоже не католик, а наоборот даже протестант.
Вообще-то да.
И не сделали второго исключения. И в результате, когда Александр I наградил принца-регента орденом Андрея Первозванного, он ему не дал цепь. При том, что цепь входила всегда в комплект знаков ордена Андрея Первозванного. Надо сказать, что принц-регент много потом раз обращался с просьбой относительно того, чтобы прислать цепь. Но ни Александр I, ни впоследствии Николай I этого не сделали. И это такой курьез.
Они запомнили хорошо.
Много у нас было с орденом подвязки забавных и не очень забавных историй, некоторые из которых закончились, как ни странно, уже в 21 веке. Такая вот такая длинная цепочка историй, вот недавно закончившаяся.
Теперь все-таки, как иностранные государи в новых условиях, иностранные руководители, и как их, кого здесь вопрос, как и чем награждали английские короли советских лидеров, здесь спрашивают.
Очень хороший вопрос, спасибо.
Да.
Смотрите, еще раз. Правящие монархи, как правило, как источник, это называется источник почести по-научному.
Да.
Они, естественно, были главами всех своих орденов и тем самым членами их, за исключением заслуженных нерыцарских орденов. Например, королева награждает орденом за выдающиеся заслуги или не являющимся орденом, но тем не менее, скажем, крестом Виктории, но она не является членом этих, скажем, ни ордена, ни креста. Нет. А вот рыцарских орденов, да. И такая же история с другими королями и королевами. А вот с появлением ордена почетного легиона, о котором мы как-то с вами тоже
делали
передачу вот полтора назад, это был первый, во-первых, внесословный орден. И он родился еще в республике, когда Наполеон Бонапарт был первым консулом. И поэтому, конечно, сейчас, в момент вступления в должность президента, вступающий в должность, если он не был до этого кавалером Большого Креста Ордена Почетного Легиона или Большого Креста Ордена Заслуг, какой есть у вас в младшей степени, он в этот момент автоматически им становится, причем пожизненно, но при этом он становится и суверенным, и главой ордена, гроссмейстером. И, соответственно, он осуществляет дальнейшее награждение на период своих полномочий как президента и тем самым главы ордена. Орден правда, один орден был специально учрежден Деголем во время сражающейся Франции, и он был пожизненным его гроссмейстером. Ну, сейчас об этом не идет речь, в любом случае, орден спящий уже. Как бы то ни было, сейчас, конечно, заслуженные, вот эти ордена, так называемые заслуженные, не ордена статуса, они, конечно, другие. Потому что они, если они существуют в республиках, они не могут быть вручены никому при рождении, по очевидным причинам.
Ну, естественно.
Но, конечно, при этом главы государств по-прежнему всегда при перекрестных визитах, в особенности государственных визитах, всегда, за редким исключением, награждаются высшими орденами. В связи с этим были, конечно, курьезы. Например, как справедливо замечают товарищи, а что же было делать с советскими лидерами? Потому что ордена, как правило, имели жесткую идеологическую привязку. Наши ордена имели революционную привязку, орден Ленина, Октябрьской революции, а иностранные ордена, в особенности древние, имели, понятное дело, святых покровителей. Это тоже было не очень красиво. Потому что орден подвески, это, конечно, в первую очередь орден Святого Георгия. Орден Золотого Руна, это орден Святого Андрея. Ну и так далее. Что же было делать? Наши выходили из положения весьма виртуозно. Король Михай был награжден орденом Победы.
Да.
Зинхауэр не был тогда президентом, в будущем был президентом, он был кавалером Ордена Победы.
Да.
А вот при визитах сюда к нам, а также при некоторых иностранных визитах, главы социалистических государств награждались самыми высокими наградами, вплоть до звания Героя Советского Союза, как мы знаем. Это и Фидель Кастро, и многие главы социалистических государств европейских, а также Гамаль Абдель-Наср и его президент Фасили. Сразу двое получили.
Да, герои Советского
Союза. Да. А также, конечно, ордена Ленина, Октябрьской революции. Когда появился орден Дружбы народов, это стало немножко попроще, но он был очень низким в нашей иерархии. Конечно, было не очень красиво. Но что же делать? Когда Клементина Черчилль прилетела в Москву, когда Черчилль уже перестал быть премьером, это было сразу после войны, но Черчилль уже сменил Этли, она получила орден Трудового Красного Знамени. При этом, что было делать с монархами, например? Отлично нашли выход из положения. Хайле Селаси, император эфиопский.
Да.
Бывший на тот момент король и будущий Нарадо Сианук и его отец, в этот момент действующий король, а также некоторые другие товарищи разные, были награждены орденом Суворова первой степени. К сожалению, маршал Соколов умер за неделю до Нарадома Сианука. В результате Нарадома Сианука был последним сдававшим кавалером орден Суворова первой степени. Он скончался, по-моему, чуть не в Северной Корее он доживал. Он несколько раз был королем, знаете, такая сложная история. Очень противоречивая такая фигура. Но как бы то ни было. Орден Суворова первой степени, пожалуйста. Наших награждали своеобразно. Сталин, конечно, иностранных наград не принимал, и поэтому их принимал его заместитель, как верховный главнокомандующий, единственный заместитель Жуков, который получил большой крест военного дивизиона ордена Бани. Василевский, как начальник генерального штаба, получил большой крест ордена, тоже военного дивизиона, ордена Британской империи. Конев и Рокоссовский получили почетного рыцаря-командора ордена Бани, это вторая степень. Как иностранцы, все почетные члены. Они тоже не входили в общее число вот этих считанных членов ордена. И у нас огромное количество, больше 400 кавалеров тех или иных степеней, начиная со второй ниже до пятой включительно, ордена Британской империи. Довольно много кавалеров ордена Бани, поменьше, но тоже там, мне кажется, больше двух десятков. Ну и так далее. При этом некоторые иностранцы у нас, большое количество иностранцев, награждались орденами Суворова первой степени, Ушакова первой степени. А потом, соответственно, пятеро орденов Победы. И это было стандартной практикой вот этого перекрестного награждения по результатам войны. Американцы не имеют орденов для американцев.
Я только хотел спросить, да.
Значит, у них был только орден Цинцинната, которого удостаивались иностранцы, участвовавшие в войне за независимость. И Лафайет был делегирован давать от имени американского народа этот орден здесь,
европейцам. В Европе, да.
Но после этого никаких, так как они справедливо полагали, что орден есть атрибут монархического строя, то у них только медали. Но у них есть сейчас специальный институт в пяти степенях, младшая из которых является медалью, и им, вот этим вот младшим, значит, классом, можно наградать и американцев. И тогда это медаль. А четыре старших они называют орденом.
И соответственно, это что?
Это называется, собственно, у них такой вот заслуженный орден, который, забавно очень называется степень, степень главнокомандующего, или, там, не верховного командующего, командующего, значит, и так дальше, офицер, вот, младший, соответственно, этот медаль. У нас было несколько кавалеров вот этого степени главнокомандующего, ну и так дальше. То есть это была такая достаточно... Король Михаил был кавалером этого ордена тоже. Соответственно, есть несколько государств, в которых нет орденской системы. Например, сейчас у шведов, 70, по-моему, то ли 74-76 года, не помню, у них полностью отменено награждение шведскими орденами шведских подданных. Орден меча вообще давно не награждают, он только на случай войны. А вот даже высшими орденами не награждали, причем долгое время не награждали даже принцев, и только не так давно все-таки разрешили принцев награждать, там лет 15 или 20 не награждали даже принцев и принцесс. Сейчас принцев и принцесс можно, но это единственные шведские подданные, которыми можно...
А высший орден шведский какой?
Серафим.
Серафим, да.
Конечно.
Ведь есть очень странно, ведь это величественное там в старом городе, в церкви, там все кавалеры ордена Серафима.
Да. Что очень приятно, там же каждого кавалера за все сотни лет существования, он, правда, не такой старый, там 18 лет, но тем не менее, имеется щит его с гербом.
Да.
И они, ну их так много, что они на один гвоздик вешают по 5-6. Но они время от времени их меняют, и вы знаете, люди, которые были кавалерами, там, скажем, 200 лет назад, опять появляются на свет Божий. И особенно приятно, что я, когда последний раз был, я встретил там и великого князя Михаила Александровича, и великого князя Владимира, и некоторых других выдающих наших деятелей, в том числе двоих наших императоров. Это было особенно приятно. У нас нет сейчас кавалеров высших вот этих королевских орденов. Борис Николаевич Ельцин был после длительного перерыва награжден высшим орденом Франции, почетным легионом Большим Крестом. И Владимир Владимирович Путин награжден.
Да.
Почему это произошло? Потому что первым кавалером, вообще первым в истории кавалером Ордена Заслуги перед Отечеством первой степени был Жак Ширак. И он, в соответствии с дипломатической традицией, обменялся с... Ну, это не есть, собственно, обмен, но это есть зеркальное решение. Он, соответственно, принял решение награждения Ельцина. А так как он был кавалером, а Путин уже стал президентом, то он, соответственно, это и сделал. А вот Саркози уже не стал кавалером Ордена Заслуги перед Отечеством первой степени. И он уже дальше не награждал ваших. Такая же история с высшей степенью итальянского ордена заслуг перед Итальянской республикой. У них специальная степень с цепью, которую Борис Николаевич Ельцин был удостоен, соответственно, но при этом итальянца не наградил.
Угу.
Вот такая вот забавная история. У нас сейчас есть несколько глав иностранных государств, которые награждаются орденом Андрея Первозванных III. Это покойный президент Азербайджана Гейдар Алиев, дважды Герой Исторического труда.
Угу.
Это ныне здравствующий и получивший в самом молодом возрасте современный орден Андрея Первозванного Нурсултан Назарбаев. Он, по-моему, 57 лет был всего, когда он был награжден Андрея Первозванного. После длительного перерыва иностранец, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, награжден в прошлом году. И особенно трогательно, что это было первое вручение знаков ордена Андрея Первозванного в Андреевском зале.
А после реставрации?
Ну, ведь я даже не помню, чтобы было вручение до революции. Дело в том, что вручали-то, как правило, во-первых, просто присылали знаки.
Угу.
Не было вот этой церемонии вручения. А даже когда возлагал личный император, я думаю, что, как правило, все-таки присылалось в Петербурге. Наверное, во время коронации это было. Но я, честно вам скажу, просто не помню. Надо изучить этот вопрос. Никогда не...
Нет, но на самом деле...
Но, скорее всего, во время коронации кому-то давали.
В Андреевском зале, правильно?
Но это потрясающе, конечно. Вот для меня, как для человека, который... обращать внимание на символизм в наградных систем, это потрясающий момент. Также было бы здорово, если бы, например, георгиевские награды, как сейчас, это физически происходит. Вот было не так давно, перед самым Новым годом, по-моему, когда президент вручал георгиевские награды в георгиевском зале. Это просто фантастика.
Вопрос здесь у нас плюс 7-985-970-45-45. Андрею Хазину вопрос. Был ли награжден нашими наградами Черчилль?
Черчилль нашими наградами награжден не был, и более того, ну, Джон Клементина, жена его была, на трудовом краснознаме.
Ну, да, это да.
И он всего три раза награждался, надо сказать, британскими наградами. Он получил орден компаньонов чести. Это фактически как младшая степень ордена заслуг. Это отдельный орден, формально он не является мужчиной, но фактически там чуть-чуть больше комплект кавалеров. А, собственно, так же, как и Ллойд Джордж, как другой победивший в мировой войне премьер, он получил орден заслуг. Интересно то, что эти два ордена не дают рыцарского звания. Тем самым к нему не надо было обращаться, сэр Уинстон.
И только лишь... У него было рыцарское звание по другому поводу.
Никакому поводу у него не было, пока он не получил орден подвески.
Пока подвеска не
было. Конечно. И есть легенда, которую я не могу до сих пор проверить, а мои товарищи, которые у меня прекрасных отношений, так, которые, значит, работают в соответствующей службе британской, они мне поднимают очи горе и, значит, не рассказывают мне, не говорят, ты прав я или не прав, когда им рассказывают следующую легенду, что якобы Черчилль отказывался от получения ордена подвески до того момента, как не умрет тот кавалер, который носил знаки герцога Мальборо I. Но по факту он носил именно эти знаки. Но самое интересное, упомянутое полчаса назад баронесса Сомс, его дочь, носила эти же знаки. После смерти кавалера знаки возвращаются и выдаются следующему кавалеру.
Ага.
Исключением являются только сейчас три комплекта, которые были на почетных рыцарях-компаньонах, иностранцах, умерших трагической смертью. И кто это был? Это был Александр II убиенный.
Да.
Это был трагически умерший любимый зять Виктории, Фридрих III, германский император. И убитый также португальский король. А все остальные знаки, они в обороте. И тем самым, когда человек умирает, его знаки кому-то вручаются. Как правило, например, если кто-то из монархов какой-то страны награжден, он умирает, его знаки возвращаются, и, как правило, следующий монарх этой страны. Так было с нашими знаками Александра I, которые переданы потом были Николаю I. А дальше произошла поразительная история. Мы получили пощечину. Умирает Николай I, Крымская война, знаки возвращают, тем не менее. И эти знаки не ждут Александра II, который получил через 10 лет в результате подвески все равно, а их отдают Наполеону III. И это в тогдашних терминах это пощечина.
Нет, ну это я бы даже не сказал, что это тонко, это прямо.
Конечно, абсолютно.
Это удивительный франко-британский союз, который никто не ожидал в России тогда перед Крымской войной.
И недаром, как известно, Николай I писал Наполеону не брат мой, а как друг мой, что-то в этом роде, не брат.
Он не брат.
Но
да.
Смысл еще в чем? Что в результате именно вот этот вот... Для Александра II был готов новый комплект.
Да.
Он узнал о том, что он награжден на подвеске сразу после покушения Березовского в Париже.
Угу.
И британский посол, который уже знал об этом, когда он понял, что Александр II не пострадал, он ему сказал об этом. Но трогательно ему сделали новый комплект. Когда, в свою очередь, его убили, то королева Виктория приняла решение в нашу пользу.
Что эти
Александр знаки
III, да?
Для Александра... Нет. Она сказала другое. Она их поместила в библиотеку Виндзорского замка и сказала, что больше этот комплект никому никогда не дадут в память об Александре
III. Трагически погибшем. Вот, да, вот это.
И его начала
традиция. Да,
так
да,
вот,
да,
этот комплект, да, мне очень, да, особенно приятно, что вот у нас была выставка в 2015 году в музее Кремля.
Да.
И я очень просил долго. И долго мы там... Елена Гагарина потрясающе принимала в этом участие. Замечательные ее сотрудницы. Но мы же выпросили. И знаки Александра II, ордена подвески, присутствовали на этой выставке в Кремле. И это первый случай, когда предметы из королевского... Ну, это называется Royal Trust, королевской коллекции, выставлялись вне королевских резиденций. И они были в Кремле. Это просто, на мой взгляд, это потрясающе... Вот, такая, знаете, цепочка событий, которая началась, в общем, с плевка в нашу сторону,
угу,
а в результате такой
в результате получилось хорошее, красивое.
Красивое. Это уважение. Это большое уважение. Да,
Андрей Николаевич, давайте в конце концов. Здесь у нас, как всегда, люди очень любят всевозможные рейтинги и соревнования. У кого было больше орденов, у Геринга или у Брежнева?
Ну, слушайте, как степени считать. Понимаете, у Геринга был великий крест Железного креста, единственный врученный во время Второй мировой войны. Всего там было там 20 награждений, начиная с наполеоновских войн. А он был последним кавалером. У него был первый мерит за... Он, знаете, он асом Первой мировой войны, последним командиром эскадрильи Рихтхофен. И как вообще? Вот у него великий крест Железного креста. Все. Он, типа, а с другой стороны, у Брежнева было 5 звезд, а 5 звезд не было ни у кого. Было два человека с 4 звездами, у Хрущева и у Жукова. Ну, если сказать, у Жукова и Хрущева. Но, тем не менее, ну вот как это считать? Да. Невозможно сравнивать.
Следующий будет марочный уже герой после 5 звезд.
Как, ну, там, по-моему, Туркменбаши, по-моему, имел 6. Но это не суть.
Ну, Туркменбаши, да, там.
Но это, по сути, сложный суть. Дело в том, что почему Брежнев мог получить наши награды? Ведь, казалось бы, сам себя человек не может наградить. Но дело в том, что у нас же, по соответствии с Конституцией СССР, главой государства был коллективный орган, президиум Верховного Совета СССР. Поэтому как награждали глав государства? Президиум Верховного Совета СССР собирался, принимал решение, и его подписывал
первый... Даже когда он был председателем?
Конечно.
Даже когда он стал после...
Конечно, после Подгорного в 1978 году. Пожалуйста. И подписывает первый замедление. Да, это Подгорный подписывал. А после этого стал подписывать... По-моему, Кузнецов тогда был, или кто-то, может быть, уже был в Демичев, не помню. Но, в общем, факт тот, что... Кузнецов, конечно, Кузнецов, он уже два раза с Новым годом поздравлял уже после смерти Брежнева, конечно.
Да.
Значит, соответственно, он подписывал. Решение принял коллективно, все, вот у нас надо подчиняться коллективному решению. В связи с этим, естественно, нынешнюю ситуацию президент Российской Федерации не может принять решение о награждении самого себя. Да, это было бы странно, согласитесь, ждать от нашего нынешнего президента столь, так сказать, неожиданного решения. Он понимает, что это такое. И так же, как к нему ночью будет помянут великий вождь, он понимал, что наградная система — это инструмент государственного управления. И он отказался, ведь он не принял звание Героя Советского Союза. Выставлялись в Кремле его наградные документы, в том числе удостоверение и малограмота Героя Советского Союза. Значит, они переданы в секретариат в 50-х годах уже. Грамота подписана уже Шверником, а не Калининым. И тоже тогда, по-моему, тут в 49-м году, тоже в 50-х. И самое главное, нету подписи Сталина как кавалера, а там должна была быть. Он ни разу не надевал. То есть, все вот эти его изображения с двумя звездами – это ретушь.
Ну да, это полагаю. Ну,
почему он понимал, что это такое? Он понимал, что это размывает наградную систему, его инструмент. Зачем ему это было надо?
А Гитлер как относился к этим вещам?
Он говорил так: у меня для этого есть Геринг.
Ну, Геринг – это...
Японский орден, когда ему сдавать.
Геринг.
Он носил только железный крест первой степени за Первую мировую войну. Ну, слушайте... Зато мы его победили, слава богу.
Ну, а здесь мы сейчас завершаем. Андрей Хазин у нас, это далеко не последняя с Андреем Хазиным передача, потому что тем у нас полно, и ордена нас, и другие награды нас выводят на очень много тем, как это было в прошлый раз, например, с жизнью потрясающего человека, короля Михая. В общем-то, а орденская система, если говорить, она развивается сейчас?
Еще как.
Или еще как?
И все они развиваются. Смотрите, в течение столетий нужно было расширять и социальную базу. Угу. Появились медики, художники, ученые, которых раньше нельзя было награждать, невозможно было себе представить, потому что это была статусная вещь. Появились новые представители новых вероисповеданий, которых можно было награждать. Представить себе в христианскую эпоху, что, может быть, каких-нибудь зороастрийцев награждать было невозможно. А что было делать, когда вот Индия? У нас то же самое было. Поэтому орденские системы всегда развиваются. И у нас этот процесс тоже идет. У нас не так давно были учреждены некоторые очень интересные награды, которые заняли абсолютно нужную и правильную позицию в системе государственных наград. Это действительно система, которая интересна и своими установлениями, и кавалерами в первую очередь, их подвигами и совершениями.
Андрей Хазин в нашей программе. Спасибо большое.
Спасибо.
Дилетанты.